слабый аргумент, Бенджамин. Пусть даже красота — редкость, все равно она слишком бросается в глаза, наглая, оскорбительная и коварная, внушает нам, будто она хрупка, а сама, как сорная трава, вырастает вновь и вновь, сколько ее ни коси. Теперь Стейнер вещал, проповедовал. Он формулировал свои убеждения так уверенно и невозмутимо, что мне стало не по себе. «Да чего мы можем так договориться, я не знал. Чем больше я услышу, тем крепче он повяжет меня». Тут я по извечной своей непоследовательности сменил тактику, решив во всем с ним соглашаться. Действительно, я никогда об этом не задумывался. Но этот ход конем не расположил его ко мне, наоборот, рассердил, он нахмурился. «Вы сами не верите в то, что сказали, Бенджамин. Вы попросту юлите». Я замотал головой, но без особого убеждения истушевался. Его блеклые глаза смотрели сквозь меня. «Посмотрим на проблему иначе. Вы не боитесь состариться?» Я медлил с ответом, задетый за живое, и злился на себя, что и так уже наговорил слишком много. Сказать по правде, я всегда чувствовал себя старше своего возраста. Похвальная искренность. Так согласитесь, ведь все эти совершенные создания толкают нас в могилу, делают закат наших дней невыносимым. Может и так, но я их как-то не вижу. «Он их не видит!» Голос его сорвался на крик. «Поразительно! Право поразительно! А вот я только их и вижу! Теперь вы понимаете, какую боль причинили мне, явившись сюда с вашей Элен?» Он перевел дыхание и рявкнул. «Женский рой достал меня и здесь, где я надеялся наконец-то найти покой!» Стейнер выругался, брызжа слюной прямо мне в лицо. Я содрогнулся от его воплей и, в свою очередь, вышел из себя. «Послушайте, это ваша проблема. Причем тут я? Я хочу вернуться в Париж и ничего больше!» Со страху я пустил петуха и скорее пропищал эти слова, чем произнес, а от собственной дерзости меня прошиб озноб. «Ошибаетесь, Бенджамин. Теперь это ваша проблема». Стейнер вдруг заговорил очень мягко. Я не поспевал за перепадами его настроения. Он перешел почти на шепот, отчетливо выговаривая каждый слог. «Вы нарушили неприкосновенность моего жилища. За такие вещи надо платить». Я зажмурился, сказав себе: «Не может быть, это сон. Ничего этого на самом деле нет». Но когда я вновь открыл глаза, Стейнер, на миг исчезнувший за моими сомкнутыми веками, по-прежнему нависал надо мной и даже как будто стал еще больше, еще чудовищнее. Вернемся к моему первому вопросу. Вы поняли, почему женщина, чьи стоны вы слышали, заперта здесь? А я-то успел забыть о ней. Она искупает здесь свое преступление, красоту. Он помолчал, наслаждаясь произведенным впечатлением. Чувствуя, что хладнокровия у меня надолго не хватит, я промямлил: «Вы хотите сказать... Постойте, я вас не совсем понимаю». «Вы меня прекрасно понимаете. Мы держим красивых женщин в заключении в подземелье под этим домом, таким образом обезвреживая их. Они платят нам дань с лица». Я с трудом сглотнул. Сердце колотилось часто-часто. Стейнер был мертвенно-бледен. Или это мне только казалось? Было что-то неестественное в его пафосе. Как будто своими доводами он пытался убедить сам себя. Мне еще хотелось верить, что вся эта речь — лишь эксцентричная выходка. «Да бросьте, вы меня разыгрываете? Просто смеетесь?» «Я серьезен, как никогда в жизни, Бенджамин, и вы это знаете. Помните, я сказал вам, тот разговор, с Франческой в подвале Раймона возмутил меня до глубины души. Поначалу я и знать ничего не хотел. Надо ли говорить, что я обожал свежую прелесть юности? Но разве мог я видеть скверну в том, что давало мне когда-то столько счастья? Да я и не оставил надежды еще погулять на этом перу. Даже сегодня к моей ненависти примешивается ностальгическое чувство. Моя снисходительность к Элен тому доказательство. Франческа же требовала, чтобы я навсегда отказался от всего, ради чего жил. Мы спорили так, что клочья летели. Она знала, чем меня взять. Мол, время моих побед ушло безвозвратно. Ждать мне от прекрасного пола больше нечего. Светит разве что унылое супружество с какой-нибудь серой мышкой-ровесницей. Я долго колебался, сознание ее правоты боролось во мне с надеждой. А вдруг я все-таки заслужу отсрочку? И все же Франческа одержала верх. Я отступился, разом отринув все, что было мне дорого. И я стал другим человеком. Я, можно сказать, обратился в новую веру и прозрел. Всю жизнь я заблуждался. Урок, преподанный Франческой, был мучителен, но тем крепче я его усвоил. Я пошел на это из любви к ней. А поскольку больше она не могла принадлежать ни одному мужчине, страсть моя угасла, и на смену ей пришла дружба, душевная близость. Месяц спустя в моей квартире мы втроем, Раймон, она и я, дали торжественный обет посвятить нашу жизнь искоренению красоты во всех ее видах, вне зависимости от цвета кожи и пола. Мы поклялись также навек отказаться от любовных утех, ибо никто не может быть господином и рабом одновременно. Стейнер опять вскочил, словно подброшенный пружиной. Казалось, сидеть при упоминании о тех судьбоносных минутах для него было кощунственно. «Да, я знаю, нас мало, жалкая горстка, но мы сильны своей непоколебимой решимостью. Осушить океан, свернуть горы — с самого начала для нас не было ничего невозможного. Мы устремились в эту затею, очертя голову. Я до сих пор удивляюсь нашей дерзости». Но мы верили, что трудимся на благо человечества во имя святой цели — очистить землю от скверны. Если ты был когда-то коммунистом, это не проходит бесследно. Это навсегда. Непримиримость, воодушевлявшая вас в былые времена, не угасает в душе. Удобства ради я женился на Франческе. Нет нужды говорить, что брак наш чисто фиктивный. Мы долго не могли решить, где лучше прятать узницу, в городе или в деревне. Мне пришла на память мыза в горах, где я скрывался в войну. Здесь, на плоскогорьях Юра, безлюдно, зимой лютые морозы. К тому же меня знали и уважали в округе. В общем, это место по всем статьям подходило для осуществления нашего плана. Да, 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 я здесь в большом почете, я ведь сын партизана. Люди ценят меня за заслуги отца и за то, что я выкупил и отстроил эту развалюху. Со всей местной полицией я на «ты». Я даже не раз возглавлял чествование ветеранов и тому подобные мероприятия. Мэр коммуны со своими помощниками спускался в подвал. Они видели эту расчищенную часть подземного хода и кабинет, где мы сейчас с вами беседуем. Но им неизвестно, что вон там, за металлическими стеллажами, начинается еще один туннель, в конце которого две камеры. «Ну зачем вы мне все это рассказываете?» «Вы же сами попросили». «Не правда? Я ничего не просил. Я прошу вас об одном — отпустить меня». «Врете. В глубине души вы умоляете меня продолжать. Я так и слышу ваш внутренний голос. Он заклинает. Дальше, мсье Стейнер, расскажите мне все. Да клянусь вам, я ничего не хочу больше знать». «Не слушай меня», — Стейнер включил экран. Картинка была мутная, словно в плохо промытом аквариуме. «Вот, взять хотя бы эту крошку, которая так жалобно стонет. Случай для нас нетипичный. Эту молодую американку из Северной Каролины Раймон похитил сгоряча, прямо на Парижской улице. Она приехала на каникулы с родителями и в тот вечер возвращалась в отель близ Лионского вокзала. Ее отпустили погулять до полуночи, мой слуга поступил в высшей степени опрометчиво. Он наткнулся на нее случайно и действовал на авось, оглушил, связал, засунул в багажник и на всех парах прикатил сюда. Ну, безумство, конечно, но теперь уже ничего не попишешь. Вообще-то с иностранками мы стараемся не связываться, слишком рискованно. Посольство, Интерпол и все такое. При всем том, в выборе Раймон не ошибся. Она была чудо как хороша. О, вот она поднимает голову. Взгляните. Он прибавил звук. Я увидел такое, что к горлу подкатила тошнота. На полу, в тесной камере, скорчилась, показавшаяся мне в первый миг, кучкой тряпья коленопреклоненная фигурка, застывшая в безмолвной мольбе. Я плохо видел ее лицо, но, кажется, оно было какое-то усохшее. Глаза ввалились, точно два зверька забились по углам с перепугу. На сероватой коже я разглядел длинные царапины. От молодости, если эта женщина была молодой, в ней не осталось и следа.